мы продолжаем. Мы читаем 18 стих. «Посеянное в тернии означает слушающих слово», 19 стих, «но в которых, смотрите, заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода». То есть видите, что многие люди, как я уже говорил, они не рассматривают заботы и заботы века сего, да, обольщение богатством. То есть они не рассматривают это как атаку дьявола. Но на самом деле нам нужно видеть это и что? И защищать свои жизни от похищения. Вот это слово «заботы» с греческого «маримнао», то есть и это слово означает «отвлекай». То есть дьявол создает определенные заботы, чтобы отвлечь нас и чтобы действительно мы отказались, чтобы нам некогда было, знаете, второй раз слушать слово, вникать в него, знаете, поливать его, размышлять над ним, молиться, то есть чтобы нам некогда было. И вот хорошая иллюстрация, которую, вот я честно не помню, говорили мы здесь уже или нет, потому что, ну, в принципе, сейчас проповедую каждый день почти, вот в каком-то месте. Но даже если говорили, еще раз будет полезно. Посмотрите, Луки 10 глава, 40 стих. Луки 10, 40. Луки 10, 40. И вот здесь говорится так. Марфа заботилась о большом угощении. То есть на что хочу обратить внимание? Вот просто представьте себе. В ее доме происходит что-то важное. Пришел Иисус. И видите, он не пришел, ну, знаете, как бы даже так просто там пообщаться. То есть видно, что он пришел с определенным посланием. Что-то важное он хочет донести. И Мария, она сидит у ног его, но Марфа, она заботится. И вот эта вот иллюстрация, она хорошо показывает также, знаете, вот подобное сегодняшнее время. Друзья, что-то происходит удивительное. Мы в божественном процессе. Аминь. И очень важно не отвлечься от того, что будет происходить следующие 6 месяцев. И эти 6 месяцев — это не только месяцы вот здесь, в библейской школе. То есть уделите лично внимание тому, чтобы быть в духе. Кстати, я вот буквально вчера, наверное, или сегодня вышла проповедь, называется «Не будь беспечен, будь в духе». Я проповедовал в Полтаве, она такая немножко обличающая, вот, и может быть не немножко, но она такая вот ободряющая, потому что действительно, знаете, есть люди, которые сегодня живут так, как будто бы ничего не происходит в Украине, знаете, как будто нет войны, как будто, ну, нет военного положения, как будто, ну, знаете, вот, они находятся в таком ложном покое, как будто бы, ну, нет никаких процессов в церкви, как будто бы нет никаких процессов в стране, в экономике. То есть они вот живут как в обычном режиме. И я думаю, друзья, что нам не нужно быть беспечными сейчас. Нам нужно быть, наоборот, активизированными. Вы видите, что Дух Божий делает? То есть он активизирует, он привлекает наше внимание к тому, чтобы мы действительно, знаете, были в процессе. И вот смотрите, точно так же, как там, точно так же и здесь, сегодня в Украине. В Украине происходит божественный процесс. Но, как Марфа, она заботилась, и в оригинальном тексте говорится, была поглощена заботами и отвлекалась в другую сторону. То есть, смотрите, вот здесь библейская школа. Опять-таки, Бог призывает нас быть в духе. Бог призывает нас действительно быть внимательными к тому, чтобы внимать то, что Он будет говорить нам. Но некоторые, вот точно так, как Марфа, они отвлекаются в другую сторону, и в оригинальном тексте еще стоит слово «страдать». То есть, когда мы отвлекаемся от того, что говорит Иисус, мы страдаем. И смотрите, она заботилась о большом угощении. Подойдя, сказала: «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне». Иисус же сказал ей в ответ: «Марфа, Марфа, ты заботишься, то есть ты сильно отвлекаешься. Ты отвлекаешься сильно в другую сторону от важных вещей». Аминь. И тоже здесь слово используется непослушание, неповиновение и неверие. То есть отвлечение и заботы, знаете, вот быть поглощенными заботами, это не просто есть что-то, знаете, потому что иногда вот дьявол искажает Слово Божие, он берет какое-то слово, и он применяет его не там. И вот люди иногда рассматривают заботы, вот поглощение заботами, как чем-то важным. Знаете, они берут вот это место Писания: кто о своих и о домашних не заботится, тот хуже неверного. То есть наоборот, вот я не пошел в библейскую школу, да, я сейчас не в процессе, да, мне некогда молиться, да, мне некогда внимать тому, что Бог говорит, но зато я лучше неверного, который не заботится. Нет, нет, нет. Нам нужно четко и ясно разделять. Да, знаете, я скажу вам, я тоже, ну, у меня тоже есть вызовы. Вот мы сейчас закончим, и так вот каждый день даже, знаете, вот даже библейская школа. Вот мы, ну, завершаем тут ремонт в доме, я проповедую, все нормально. А потом мы вот с сыном еще тут крутим до 12, до пол первого, тут карнизы вешаем, там плинтуса крутим. То есть я не оставляю что-то, знаете, вот, ну, на самотек, но я отдаю первое место Слову Божьему. Аминь. То есть я не делаю каких-то вещей, вот, для того, чтобы эти вещи поглотили и заглушили Слово Божье в моей жизни. Нет, я выделил время для молитвы, я выделил время для того, чтобы пребывать в Божьем присутствии. Все, я отделил это время. И это очень важно. И вот смотрите, здесь Иисус говорит: «Марфа, Марфа, ты заботишься, ты сильно отвлекаешься и суетишься», опять стоит слово «страдаешь», «о многом, а одно только нужно». И вот сегодня я пророчески еще раз хочу сказать: друзья, в сегодняшнем времени одно только нужно. Это быть отданным процессу, который Бог осуществляет в нашей жизни. И вы будете удивлены тем благословением, которые проявятся по завершении этого процесса, при условии, что вы не будете отвлечены. И дальше вот эта вот очень сильная вещь: Мария избрала благую часть. То есть сказано, что в оригинале она отобрала, она забрала себя из рук забот. Это то, что нужно сделать людям. Но не все люди, они, ну, хотят сделать это. забрала, она отобрала. Видите, я приводил пример в одной из проповедей, я говорил, вот представьте такую картину, что один ребенок держит игрушку, да, ну мы часто видим, там и приходит более сильнейший ребенок, и он раз, отобрал игрушку. Но здесь не просто речь идет об игрушке. Здесь, представьте, заботы, они нас берут. То есть они вашу жизнь берут, нашу жизнь берут. И что? И они пытаются управлять. Мне нравится мысль, которую когда-то Бог подарил мне, и он четко сказал, кто твой пастырь? И потом, знаете, проповедь родилась, которая так и называется «Господь мой пастырь». Потому что нашим пастырем может быть что угодно. Заботы могут быть нашим пастырем, которые ведут нас. Слышите? Нужда может быть пастырем. Обида может быть пастырем, который ведет. Знаете, когда человека спрашивают, а почему ты уходишь из церкви? Мне Бог сказал. Знаете, такое, ну вот. Но смотришь, да нет. Ну вот честно самому себе ответь. Если обида, если Бог, слава Богу, мы благословим, иди. Но если обида стала твоим пастырем, который ведет тебя. У некоторых, знаете, не Господь пастырь, а подружка мой пастырь. Знаете, подружка сказала, пойдем в другую церковь там. Или подружка сказала, а давай сегодня на собрание не пойдем. Подружка сказала, да давай не будем учиться в библейской школе. Нет, 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 Господь мой пастырь. Мы должны решить для себя. И вот смотрите, Мария отобрала себя. Она отобрала свою жизнь из рук вот этих забот, из рук вот этих вот действительно из этой суеты. И она поместила себя и поставила, вот, знаете, вот в ту позицию. Господь мой пастырь, вот раба твоя, я слушаю тебя. И, естественно, знаете, это была благая часть, благая. Поэтому рассматривайте, друзья, заботы не просто как стечение обстоятельств. Не относитесь к ним, ну, сейчас такое время. Нет, нет, нет. Это важные и, знаете, ну, такие серьезные вещи, к которым нужно относиться как к атаке, и что, и противостоять им, и отбирать свою жизнь, не позволяя, не наоборот, оправдывать. Потому что вот, знаете, что я смотрю на людей, они как бы оправдывают заботы, наоборот, они защищают, то есть они находятся под атакой, представьте. И эта атака не против церкви. Послушайте, церковь выживет без вашего посещения. Библейская школа пройдет, правда? Ну, без кого-то. Это, ну, по-любому. Но что? Но заботы — это то, что вредит человеку, которых они поглощают. Мне понравилось, я уже приводил пример, ну как-то вот крутится, еще один раз приведу. Когда Кеннет Хеген, однажды Бог с ним заговорил. И Бог сказал, Кеннет, скажи, пожалуйста, что ты делаешь, не шатай, что ты делаешь, когда приходят симптомы болезни, что ты делаешь? Он говорит, Господь, я быстро, я агрессивно выступаю против этого. Хорошо. И потом Бог спрашивает, а почему ты бездействуешь, когда приходит недостаток? Вот, ну, ты видишь, нет финансов. Почему ты не относишься к недостатку тоже с таким же отношением? То есть почему ты не выступаешь против него, почему ты не атакуешь его? Потому что недостаток — это тоже, знаете, своего рода проявление смерти. И я скажу по-другому, вот в нашей теме. Заботы, друзья, это тоже дьявол. Не нужно защищать дьявола, не нужно оправдывать заботы. Когда заботы пытаются взять, знаете что? Нужно агрессивно выступить против них. Нужно противостать и сказать: заботы нет. Вы не позволите мне быть отделенным от Слова Божьего. Вы не позволите мне, я не позволю вам отделить меня от того процесса, который действительно сейчас происходит. Я буду там, чтобы это не стоило мне. И вы увидите, как, знаете, они куда-то рассеются. И вы поймете: тю, ну правда, это были иллюзии. Не так-то уж и все было срочно, не так-то уж было важно, не обязательно было пропускать школу, не обязательно, знаете, вскакивать утром и не идти в тайную комнату. Все не обязательно. Это все иллюзия, потому что заботы, они вот, знаете, такое, ну, состояние создают, вот, быстрее. Нет, везде успеем. Праведник во всем успеет и преуспеет. Аминь. Хорошо, итак, что еще важно, вот тоже я буквально сегодня беседовал тоже с одним человеком, очень важно не просто не быть поглощенным заботами, очень важно не говорить, заботясь. Вы помните Матфея 6:31. Итак, не заботьтесь и не говорите. То есть не облекайте вот эти мысли, переживания, не облекайте вот эти заботы в слова. Заботы, они не могут навредить нам. Первое, когда? Когда мы разоблачаем их, и мы относимся к ним как к атакам. Второе, когда мы не начинаем говорить. Потому что какую ошибку делают люди? Люди начинают говорить: ой, я ничего не успеваю. Ой, такое время какое-то, времени мало. Такое чувство, что в сутках не 24 часа, а 2 часа. Ой, столько забот, я никуда не успеваю. И вот знаете, как, чтобы вы поняли, никогда смерть не может убить человека. Не смерть убивает человека, не болезнь убивает человека, а слова. Жизнь и смерть не во власти болезни. Жизнь и смерть не во власти забот. Жизнь и смерть во власти языка. И те люди, которые начинают говорить. И вот здесь Иисус говорит: не заботьтесь и не говорите. То есть не позволяйте заботам вывести вас на тот уровень, где вы начинаете говорить. Потому что когда вы начинаете, заботясь, говорить, что происходит? Происходит то, что вы направляете свой корабль, да, а язык, Яков говорит, это как руль у корабля. И что? Вы направляете свою жизнь вот по такому пути. По какому? Где вы ничего не успеваете, где у вас все не получается, где вся жизнь, знаете, вроде бы человек бегает, 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 много труда, а результатов мало. Поэтому что? Язык — небольшой член, да? Яков говорит, ну много делает. Поэтому не говоритесь, заботьтесь. И разоблачайте эти атаки, и что? Побеждайте. Аминь. Не отвлекайтесь. Хорошо, обольщение богатством. Давайте, чуть-чуть нужно быстрее идти нам. Обольщение богатством. Первое послание к Тимофею, 6 глава, 10 стих, говорит так. «Ибо корень всех зол». Сильно, да? «Ибо корень всех зол — сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям». То есть, вы знаете, сейчас очень интересное время, очень интересно. С одной стороны, вот, ну, в этой проповеди «Не будь беспечным, будь в духе», я говорил о том, что с одной стороны, очевидно, мы идем к чему-то удивительному и уникальному, мощному, могущественному служению. С другой стороны, это тоже очевидно, друзья, мы идем в непростые времена. То есть впереди что-то будет, ну, очень серьезное, будут вызовы, ну, возможно, еще более серьезные, чем те, которые, ну, мы видели с вами. Нам кажется, вот это уже куда ж. Вот. Но интересно, что действительно, если мы вот отдадимся процессу, позволим процессу совершиться, мы будем подготовлены. И интересно сказано, что праведник, друзья, он не знает, когда приходит засуха. Для нас будет выглядеть, даже если мы попадем в какие-то, ну вот, впереди непростые времена, вот подготовленный человек, знаете, как будет говорить? А что, кризис, да? А что, правда, засуха? То есть для него, ну, он будет в этом, но он не будет знать, он не будет ощущать, и он не будет переживать на себе. Вы знаете, я смотрю, да, непростое время, но вот я смотрю, а что, кризис, да? Ух ты, классный ремонт у меня, ух ты, вау, столько хорошего происходит в моей жизни. А что, правда, ну, сложное время сейчас. То есть видите, что, но опять-таки, когда мы попадем туда, нам нужно сегодня быть готовыми. И вот этот процесс, он, ну, на самом деле, знаете, вот должен произвести что-то уникальное. И вот смотрите, корень всех зол — сребролюбие. Каким образом еще дьявол ворует, да, слово? К примеру, я слышу тоже, люди напрямую, они не видят и тоже не расценивают это как атаку. Я говорю, ты идешь в библейскую школу? Ой, пастор, какая библейская школа? Мне деньги надо зарабатывать. То есть видите, вот этого человека дьявол искушает, да, тем, что внутри него. То есть он увидел, ага. И возможно, знаете, он рассчитывал идти в библейскую школу, а потом раз, ему работу хорошую предложили. Все. И он уже быстро отказался. Уже не иду. Почему? Потому что для человека деньги важнее. Я тоже, ну, некоторые люди говорят, вот что вы ту Польшу трогаете. Друзья, я не против Польши, но я знаю, есть многие люди, которые уехали в Польшу, они должны быть частью процесса, а не зарабатывать деньги. Да, может быть, мы не имеем каких-то, знаете, ну, финансовых, таких больших, стабильных моментов в Украине, но то, что происходит здесь, то послание, которое приходит здесь, те процессы, которые духовно совершаются здесь, они несравненно выше, больше, чем те заработки, которые люди где-то имеют. Поэтому, смотрите, кто-то отделен от процесса, он поехал там, кто-то в Польшу, кто-то в Америку, кто-то еще куда-то. Вот. И таким образом вот происходит, вот, знаете, воровство. И другие пожелания. И другие пожелания. И опять-таки здесь спектр может быть широким и так далее. И 20 стих. «А посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают слово, принимают». Видите? «Которые отделили себя, как Марфа, которые поместили себя в правильное время». Вот в процесс, что приносят плод. Один в 30, другой в 60, иной во 100 крат. Тоже еще один важный момент вот здесь. Один важный момент. Луки 8 глава, 15 стих. То есть в Луке немножко по-другому сказано. сказано, а упавшие на добрую землю. Это те, которые, услышав слово, и обратите внимание, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении. Видите, добрая почва – это не просто люди, которые, знаете, принимают слово. Это также люди, которые хранят, они удерживают слово. И обратите внимание, в добром и чистом сердце. В добром и чистом сердце. Я, когда есть время больше, я показываю примеры. Да? Опять-таки, есть разный вид семян. Я иногда показываю, что Слово Божье — это семя. Я беру семена, допустим, помидора там, или пшеницы, или семечки, и показываю, да, что если мы хотим иметь урожай, допустим, помидора, то нам нужно взять семя, да, помидора, и что, и посеять его в почву. И как только мы посеяли в почву, там начинаются процессы. Да? И что, если мы будем поливать, если мы будем заботиться и о почве, и о семени, да, будем поливать, то через время мы увидим плод. Но есть еще один, как образ семени. Я беру куриное яйцо. Говорю, вот представьте, куриное яйцо, в нем тоже есть жизнь. И если поместить его в инкубатор, да, то есть что такое инкубатор? Инкубатор – это не просто, знаете, какой-то ящик. То есть там создана определенная атмосфера, создана определенная температура. И если вот это семя поместить в определенную температуру, то что? Вот начнутся также процессы и что та жизнь, которая там, начнет формироваться, и через какое-то время мы увидим цыпленка. Мы увидим цыпленка. И мы даже когда-то еще занимались, я видел, как это происходит. Это еще в 90-х годах многие люди занимались инкубаторами. И помните, если в те времена свет отключали, и, допустим, процесс запустился, и уже, знаете, жизнь начала развиваться. Но потом свет отключают. И не так, как сейчас, знаете, там на 15 минут или на час, а отключали на 2 дня. И что? Все. Хоп, процесс остановился. Плод замер. И умер. Жизнь остановилась. И вот очень важно не только помещать Слово Божье в сердце, но очень важно следить также за атмосферой сердца. И, конечно, у нас добрые сердца, потому что Писание говорит, что заберу сердце каменное. Да? То есть вот этот ветхий человек, он ушел, мы новое творение. У каждого из нас чистое и доброе сердце. Амин? Вот. Но опять-таки, видите, мы можем ходить в любви, а мы можем не ходить в любви. Мы можем жить по духу, а мы можем жить по плоти, хотя и не должны. Аминь. Вот. И смотрите, в жизни каких людей Слово Божье приносит плод? Слово Божье приносит плод вот где. Смотрите, в жизни тех, которые хранят Слово. Где? В добром, чистом сердце, да, то есть это люди, решившие ходить в любви, и что? И приносят плод в терпении. Вот, и сказав это, обратите внимание, он возгласил, он громко закричал, кто имеет уши слышать, да слышит, то есть он обращает и акцентирует внимание людей на этой притче и на вот этой последней завершающей фазе, да? Вот, поэтому что важно тоже? Важно, знаете, вот, действительно ходить в любви, потому что послание Иакова, 3 глава, 16 стих, Иаков 3:16, говорит: «Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое». Видите? То есть, и вот, знаете, это как в инкубаторе. Что-то меняется, атмосфера. Поэтому не только, ну, следите за тем, чтобы помещать слово в сердце, но следите также за тем, чтобы ходить в любви. И это очень-очень важно. Потому что я думаю, вот одна из первых проповедей, которая, ну, называлась «Одна черта», потом «Три черты» появилась, да, потом уже, как мы говорили, «Верно разделяй слово» появилась. Но вот первая проповедь, я вот это место Писания брал из Галатам, где апостол Павел обличает апостола Петра. И он говорит: «Если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески». Очень, ну, такое сильное слово. И вот я тоже говорил, потому что люди приходили ко мне и говорили: «Пастор, ну вот в Библии написано». Я говорю: «Написано. А почему этого нет в моей жизни?» И до какого-то момента я не мог, ну, объяснить, почему. Но потом, со временем, я понял, что не вопрос в том, кто они, а еще очень важный вопрос, как они живут. И когда люди в очередной раз приходили и говорили: «Почему в моей жизни Слово Божие не действует? Ведь в Библии написано», я задавал вопрос: «Кто ты?» И человек: «В смысле?» Я говорю: «Ну хорошо, я тебе подскажу. Правильный ответ – христианин». И человек говорит: «Ну, христианин». Я говорю дальше: «Скажи мне, пожалуйста, ты христианин, который живет по-христиански, или ты христианин, но ты живешь по-язычески?» И вот здесь, знаете, ну сразу все становится понятно. Если человек, да, христианин, да, он новое творение, но он живет по-язычески, то есть он живет по плоти, что Писание говорит? Если живете по плоти, то что? То вы будете видеть, ну, не то, что вы хотели бы видеть. Вот, поэтому очень важна еще вот эта часть, и опять-таки послание о благодати, оно не отменяет хождение в любви. Да, может быть, ну, человек не быстро сдает позиции, даже если где-то что-то не так, он быстро возвращается. Это, ну, полезно, это хорошо, но тем не менее, это важное условие, то есть ходить в любви, потому что где зависть и сварливость. А помните, что Писание говорит? «Ибо из сердца исходят» что? Злые помыслы, да? И что? И вот эти вещи, зависть, сварливость, они исходят из сердца. И когда это, ну, христианин Нового Завета позволяет этому быть, то что с этим он позволяет неустройству и всему худому проявляться. Вот, поэтому нужно следить за состоянием и за атмосферой в сердце. Аминь. Хорошо, друзья. Итак, если давайте, ну, мы подведем итог, если подвести вот итог в сегодняшнем дне, да, что мы можем, знаете, вот сказать: очень важно нам пересмотреть свое отношение к Слову Божьему и изменить отношение к Слову Божьему, начать относиться к Нему как к семени, начать относиться к Нему как не просто как к информации, но как к Слову, которое ответственно за приношение плода. И вот в завершении я еще не проповедовал эту проповедь, называется, недавно родилась проповедь, которая называется «Самые сильные слова в жизни». Вот задумывались ли вы, Какие самые сильные слова? Вот самые сильные слова в вашей жизни. Какие самые сильные слова? Для того, чтобы, вот знаете, ответить на этот вопрос, вот, допустим, сегодня прошел день, да? В этом дне вы много говорили, правда? Вы говорили какие-то слова. В этом дне вам говорили лично, обращаясь к вам, кто-то говорил, правда? В этом дне вы слышали слова, направленные не прямо к вам, ну просто чьи-то разговоры о чем-то, может, о политике люди говорили, о ком-то, о чем-то. Вот. И вот какие слова являются самыми сильными словами из всех слов? И вот здесь, знаете, очень важно, ну, понимать. Я сразу отвечу, видите, так как, ну, у вас микрофоны выключены, аминь, вы не можете мне ответить. Но я тогда скажу. Самые сильные слова, друзья, это слова, которые мы говорим сами себе. Вот это самые мощные слова. Это самые сильные слова. С одной стороны, если эти слова вдохновлены Духом Божьим, это самые сильные слова, которые приносят результат в нашей жизни. С другой стороны, если эти слова вдохновлены не Духом Божьим, а демоническим духом, и вот есть такие слова, «Да ты неудачник». И не важно, что кто-то говорит, «Ты неудачник». Но если вы начали говорить, потому что самые сильные слова — это не слова того человека, который сказал, «Ты неудачник». Самые сильные слова — это слова, которые вы говорите самому себе. «Я неудачник». Вот это слова, они несущие либо мощный поток жизни, либо мощный поток смерти, высвобождающий. И вот для того, чтобы продемонстрировать, давайте посмотрим притчу о блудном сыне. Да? Вы помните этого юношу, который был богатым, который был уровневым человеком. Но здесь он ушел из дома отца, и мы видим ситуацию, когда он дошел до ручки. И вот очень важно, если вы увидите, что изменило его жизнь, что повлияло на его жизнь, если вы увидите это, друзья, вы сможете менять любую ситуацию в вашей жизни. Итак, что изменило его? Давайте прочитаем Луки 15 главу с 14 стиха. Смотрите, когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться, и пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, и вот, друзья, вот прямо сейчас Писание демонстрирует нам самые сильные слова в нашей жизни. Нет более сильных слов. Смотрите, придя же в себя, сказал. Какие самые сильные слова? Это слова, которые вы говорите самому себе. Это слова, которые вы говорите самому себе под вдохновением Духа Божьего. И смотрите, сказал, сколько наемников. У отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода. И вот момент. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, отче, я согрешил против неба и пред тобой уже недостоин называться. Ну, здесь неправильно он говорит. Вот, но мы сейчас не на этом концентрируемся. Смотрите, встал и пошел. Вы знаете, вот видели такую ситуацию? К примеру, самые простые. Допустим, вам кто-то говорит, сестра или брат, тебе нужно похудеть. И, в принципе, что вы не знаете это, или, ну, если, ну, эта проблема, ну, допустим, есть в вашей жизни, вы знаете. Но скажите, пожалуйста, наделяют ли силой и помазанием эти слова человека, вас, для того, чтобы вы смогли сделать конкретные шаги? Нет. Но обратите внимание, если вот кто-то сказал, да, вы послушали, Дух Божий проговорил, и потом, вот представьте, вы говорите, и вы переживали этот момент, все, встану, пойду, все, минус 15 или минус 10, минус 5, все, я решаю, я провозглашаю. И обратите внимание, видите, вот встал и пошел. Это связано не со словами других людей, даже не со словами проповедника. Друзья, вот смотрите, я что-то делаю, да? Я провозглашаю что-то в вашу жизнь. Я провозглашаю, будьте свободными от забот, там, любите слово, относитесь к нему. Да, это все хорошо. И в этих словах есть сила, в этих словах есть помазание. Но знаете, когда по-настоящему ваша жизнь изменится и ваше отношение к слову изменится, это когда вы послушаете вот эту тему и скажете: «Да, действительно, мне нужно изменить отношение к Слову Божьему. Да, действительно, я та почва». И кто-то скажет, который откладывает слово в сторону, а кто-то скажет: да, отец, я увидел себя, я та почва, которая поглощена заботами. А кто-то честно скажет: да, папочка, я увидел себя, я та почва, которая ставит деньги на первое место, а слово на второе. И что? И когда вы скажете: все, я решаю изменить отношение к Слову Божьему. Все, я решаю поднять Слово Божье на высокую позицию в своей жизни. Слово Божье — это то, что нужно мне. Амин? То есть вот когда эта проповедь и другие проповеди. Почему? Ну, я немножко касаюсь этого, потому что, друзья, вот это будет определяющим фактором. Видите, встану, пойду. Он сказал, и обратите внимание, встал и пошел. Вот вы видели когда-нибудь такое состояние? Вот вам говорят: надо сделать. И вы: да. А нет сил, да, вот, ну, сделать. Вы понимаете, надо сделать. А нет, ну, как говорят, духа сделать это. Но когда вы говорите, в этих словах есть огромнейший потенциал, и когда вы провозглашаете что-то в свою жизнь, что помазание приходит, высвобождается, и на самом деле вы переживаете наделение силой и способностью сделать то, что вы провозглашаете. Матфея 9:20. Давайте. У нас 6 минут буквально, хочется много сказать. Матфея 9:20. Помните женщину? Смотрите. «И вот женщина, 12 лет страдавшая кровотечением, подойдя сзади, прикоснулась к краю одежды его, ибо она говорила сама в себе». Какие самые сильные слова? Самые сильные слова — это те, которые каждый из нас говорит в самом себе. Аминь. Это когда я проповедую себе. Аминь. Это когда я говорю себе: так, Александр, время божественного процесса. Потому что я могу, вот знаете, я тоже и с церквями, в которых служу, я им говорил: друзья, то есть я могу сколько угодно, как пастор, приходить и говорить: братья, сестры, сейчас время процесса, это важно. Вот. Но вы не будете в этом процессе, пока вы не скажете. Пока вы не скажете эти слова. И вот смотрите, она говорила сама в себе, если только прикоснусь к одежде его, выздоровею. Иисус же, обратившись, увидев ее, сказал, дерзай, черь, вера твоя спасла тебя. Услышьте меня сейчас, драгоценные, что являлось ключом к ее спасению? Ответ – ее слова. Что будет решающим и определяющим фактором в вашей жизни, в моей жизни? Это не слова людей, это ваши слова. То, что вы скажете внутри себя, это принесет избавление. Аминь. Это принесет. То есть это самые мощные слова. Аминь. Я говорю, однажды вот, ну, тоже, как вот есть сестры, которым мама и братья, мама говорит, сынок, ну пора уже жениться тебе. Есть мамы, которым говорят дочерям, доченька, ну уже ж пора выйти замуж. И вы думаете, ну что, сын или дочь не понимает это? Понимают. Но знаете, когда это произойдет, и когда они будут наделены, когда они скажут, так, стоп, мне пора выйти замуж, я выхожу замуж, хватит. Поверьте, это настолько мощные слова. В них есть спасение, в них есть ключ к решению ситуации. Я тоже недавно родилась проповедь, которая называется «Я иду». Я уже частично говорил «Я иду». Я помню, мы искали зал в Харькове, и вот я молился и долго. Господь, ну вот я хочу, мы хотим, ну нам нужно перейти в новый зал, здесь не так удобно, мы хотим. И вот, знаете, чувствую, молюсь, ну что-то не то. И потом я остановился и просто думаю, буду молиться на языках. Молюсь, 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 молюсь. И вдруг это, знаете, как из духа выходит. И я удивился сам себе. Я говорю, Господь, я вхожу в новое здание. Я иду в новое здание. Мы переходим в новое здание. И как только я сказал, то есть я вот, ну, в тот момент на практике пережил силу вот этих самых сильных слов. И когда я сказал, знаете, в тот же день, через там час-полтора мы имели новый зал. Видите, то есть это очень важно. Еще один пример Закхей. Две минуты у нас. Луки 19:6-9. Помните? Закхей же став, сказал Господу, Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо. И вот важно понимать, перед тем, как Закхей высказал это, он сказал, он проговорил эти слова внутри себя. Где-то вот он принял решение. Вы жертвовали когда-нибудь деньги, да? И вот, ну, большие. То есть вы не можете что-то провозгласить, а потом, ого, а что ж я сказал? Нет, вы вначале проговорили это, да? То есть вы проговорили, вы сказали самому себе. И потом вы озвучили это на людях. И вот смотрите, что... Иисус говорит, ныне пришло спасение дому этому. Ныне пришло спасение. Что принесло спасение Закхею? Да, он сын Авраама, это само собой. Вот. Но что принесло спасение дома Закхея? Услышьте, что я скажу. Это слова, сказанные им, самому себе. Ибо сказала женщина внутри себя, сама себе. Ибо сказал блудный сын сам себе. Ибо сказал Закхей, и что это принесло спасение. Амин. И вот теперь самое последнее, время вышло, но я буквально полминуты возьму. Вот теперь поразмышляйте над этим местом Писания, притчи 18:22. Потому что вот здесь теперь открывается совершенно другой смысл. Смерть и жизнь во власти языка. И любящие его вкусят от плодов. И вот для меня это очень сильно открылось, что самая большая сила в тех словах, которые я говорю сам себе. Поэтому, друзья, говорите слова жизни и не повторяйте слова смерти. Потому что неважно, кто и что говорит о вас. Но если вы будете говорить негативно, это высвободит разрушительную силу. Вот. И в завершении, в отношении Слова Божьего. Я могу, и знаете, я буду делать это, и все служители будут делать это, мы будем вдохновлять вас. Мы будем вдохновлять вас изменить отношение к Слову. Мы будем вдохновлять вас молиться. Мы будем вдохновлять вас евангелизировать. Мы будем вдохновлять вас действовать в дарах Духа Святого. Мы будем вдохновлять вас принимать обилие благодати и царство через это. Но что важно понять? Если, или скажем так, пока вы не скажете это самому себе, все будет оставаться без плода. Поэтому просто возьмите, развивайте эту мысль о сильных словах и пускай каждая тема, которая будет звучать, она принесет потрясающий плод вашей жизни. Спасибо большое. Извините, что на 2 минуты задержал вас. Благословляю и с миром Божьим до завтра. Завтра мы продолжаем.